Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня вечером, как я и обещал утром, мы вернемся к 24 главе Евангелия от Матфея. И я очень воодушевлен и радуюсь возможности поделиться с вами этой проповедью, а также из-за того, что вы сегодня пришли и готовы вместе со мной вновь обратиться к этой великой главе. Думаю, если бы я проповедовал все время таким образом, воскресенье утром и воскресенье вечером на одну и ту же тему, это немного сократило бы обзор предыдущих проповедей, потому что нам не пришлось бы преодолевать такой большой промежуток времени. Но мы рассматриваем 24 главу Евангелия от Матфея, эту великую речь на Елеонской горе, проповедь нашего Господа, данную для того, чтобы научить о Его втором пришествии. Это потрясающая глава. Ученики задали ему вопрос в стихе 3, которые побудили Господа к этому великому посланию. Их вопросы таковы. «Скажи нам, когда это будет? Что произойдет? Разрушение Иерусалима, опустошение храма, пришествие Мессии и установление Его царства? Когда это случится? Каким будет признак твоего пришествия и кончины века?» Ученики хотят знать, когда Мессия осудит своих врагов, очистит Иерусалим и соберет рассеянных евреев в свое царство. И у них есть ощущение, что все это произойдет очень быстро. Это случится в любой момент. Как мы уже узнали в наших исследованиях, они считают, что избавление не за горами. Осталось в лучшем случае всего несколько дней, а может быть недель. Потому что Иисус сказал, что наступает время опустошения Иерусалима в Израиле, период очищения. Храм будет разрушен. И ученики, должно быть, подумали, что это означает начало восстановления великого храма тысячелетнего царства. Христос придет во имя Господне, и, несомненно, это было очень близко. Иисус и есть Мессия, и о нем возвестил Иоанн Креститель. Ему надлежит судить народы, безбожные племена, которые отвергли его, и народ Израиля. Казалось, что все это должно было произойти в тот момент. Но в своем ответе в стихе 4, в главе 25, Иисус дает самое длинное объяснение во всем Новом Завете. Он говорит ученикам, что его пришествие произойдет в будущем. Он не уточняет конкретные времена и сроки. Никому из нас не дано этого знать. Мы ближе к пришествию, чем прошлые поколения, потому что прожили 2000 лет с тех пор, но не знаем, насколько долго нам еще придется ожидать. Однако, начиная со стиха 4, Иисус говорит, «Перед моим пришествием произойдут некоторые события. Когда они начнут сбываться, будьте готовы». В конце произойдут некоторые родовые боли, как перед тем, как Мессия придет и установит свое царство. И поэтому Иисус говорит ученикам, что все это не произойдет прямо сейчас. В будущем еще будут некоторые родовые болезни. Он не объясняет им, насколько далеко в будущем это случится, но описывает характер этих родовых схваток, которые в грядущем предвосхитят его славное царство. Теперь понимаете, что я сказал вам сегодня утром? Иисус говорит о будущем. Если речь идет о предродовых болях, перед концом времен, если они наступят перед установлением царства, то должны произойти в самом конце. Подобно тому, как родовые схватки у женщины происходят в самом конце ее беременности, как раз перед появлением новой жизни. И поэтому Господь описывает то, что произойдет в самом конце времен. Он переносит нас в период, который называется в стихе 21 «Великой скорбью». Время в будущем, которому еще только предстоит случиться. И все детали, которые мы рассмотрим сегодня вечером, указывают на это время. Теперь еще одно замечание, чтобы мы видели общую картину. Помните, когда ученики смотрели на пророков Ветхого Завета, Исаию, Иезекииля, Даниила, когда они читали Захарию и других малых пророков, они видели грядущего Мессию. Однако пророки никогда не разделяли первое и второе пришествие. Они просто говорили о пришествии Мессии и совершении всех его деяний. И поэтому ученикам казалось, что Мессия придет только один раз и все сделает за время своего первого и единственного пришествия. Они не понимали, что сначала будет первое пришествие, потом пройдет долгий период времени, а затем второе пришествие. И мы знаем, что так оно и произошло. Никто этого не отрицает, потому что мы находимся как раз в этом долгом периоде прямо сейчас. И это время было скрыто от пророков Ветхого Завета. Павел называет его тайной, сокрытой от прошлых веков, но теперь открытой нам. И поэтому мы находимся в этом временном периоде, ожидая будущего пришествия Господа Иисуса Христа. И прежде чем Он придет, Христос утверждает, что наступят родовые схватки, которые приведут к установлению его царства. Их всего шесть, начиная со стиха 4. Первый признак – это обольщение. Мы рассмотрели его сегодня утром. Иисус же сказал им в ответ: «Смотрите», или буквально «держите глаза открытыми», «будьте бдительны, чтобы никто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, говоря «Я Христос», и прельстят», буквально «собьют с пути многих». Мы уже с вами говорили, что лжехристы будут существовать всегда. Всегда найдется человек, называющий себя Иисусом Христом, и сегодня в мире некоторые утверждают, что они мессии, спасители мира. Но Иисус не имеет в виду лжеучителей современности или времен Нового Завета. Он говорит о тех, кто придет в будущем, когда появится множество лжемессий, которые заявят о себе как о спасителях мира, пребывающего в абсолютном хаосе. Если мы верно истолкуем другие отрывки из Писания, то узнаем, что во время скорби, периода родовых мук, все человеческие системы начнут распадаться. Господь уберет сдерживающее влияние Святого Духа, который удерживает людей от максимальной степени греха. Всякое сдерживание будет удалено, грех выйдет из-под контроля. И вот в то время, когда человечество будет разлагаться своей собственной греховностью, появится множество ложных избавителей и мессий, старающихся заставить людей следовать за ними. Кто же станет их самым ярким представителем? Это Антихрист. Он будет самым нечестивым лжемессией и обманщиком из всех, кого когда-либо видел мир. Возможно, будут и другие, подобные ему, которые станут бороться с ним за власть, пока он, наконец, не утвердит свой престол во всем мире. Итак, Господь Иисус говорит: прежде чем я приду и установлю свое царство, грядут обманщики, которые станут говорить: я Христос, и многих собьют с пути. И мы читали во время последней проповеди из книги Даниила 8.11, из книги Откровения главы 13 стих 19 и второе послание Фессалоникийцам 2 главы. Все эти отрывки говорят нам об этом последнем обольстителе Антихристе. И мы также отметили, что период родовых схваток, называемый Великой Скорбью, характеризуется приходом многих обольстителей. И это согласуется с тем, что мы узнаем из книги Откровения. Итак, первый признак, первые родовые схватки во время Великой Скорби – это время великого обольщения, особенно воплощенного в обмане Антихриста, который ведет весь мир в поклонении себе, выдавая себя за Бога и Избавителя всего человечества. Давайте перейдем ко второму признаку. Иисус говорит: вот признаки, указывающие на начало болезней. Речь не об их окончании, а только о начале. Мы говорили, что женщина перед тем, как рожает ребенка, у нее происходят родовые схватки на протяжении определенного времени, в определенной последовательности. После начала эти боли становятся все чаще и ближе друг к другу, пока не усиливаются перед рождением. Так и произойдет во время Великой Скорби. Начало скорби происходит довольно медленно, но затем бедствия становятся все более частыми, пока в самом конце не происходит всплеск ужасных катастроф перед самым наступлением царства. Но по мере того, как начинает разворачиваться Великая Скорбь, первым приходят обольстители, предлагающие себя в качестве решения всех мировых проблем. И поверьте мне, наш мир уже готов к их пришествию. Люди вполне себе восприимчивы к обольщению. Мир готов к приходу обманщиков, обещающих разрешить все трудности. Второй признак – войны. Стих 6. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Другими словами, это только начало родовых мук, ибо восстанет народ на народ и царство на царство. На этом давайте остановимся. Итак, в стихе 6 мы узнаем, что период Великой Скорби будет характеризоваться войнами и военными слухами. Если вы не участвуете посредственно в одном из конфликтов, то наверняка слышали о них. И даже там, где пока войн нет, будут распространяться слухи о том, что они существуют. Горячая война, холодная война и все мыслимые виды конфликтов. Глобальное противостояние, народ на народ и царство на царство. И нет никакой четкой разницы между этими двумя категориями, если только не сказать, что народ – это общность без царя, а царство под властью царя – это единственное отличие. Суть в том, что народы и царства по всему миру будут вовлечены в войны и военные слухи. Вы скажете: так было всегда. Вы правы. Были периоды короткого мира, и у большинства народов были такие войны, и у большинства народов были как военные, так и мирные времена. Мы не отрицаем, что войны будут сопровождать людей на протяжении всего существования человечества. Народы всегда будут воевать с другими народами, а царства против царств. Но все же наш Господь утверждает, что в конце веков при наличии болезней начнется всемирная война в масштабах, невиданных до того времени. Будет повсеместное умножение войн по всей земле. И в этих конфликтах восстанет народ на народ и царство на царство. В этом будут задействованы огромные массы людей разной культуры. Сделаем еще одно наблюдение на основании греческого текста. В стихе 6 говорится «услышите». Здесь употребляется будущее длительное время. Большинство из нас может не понимать, о чем идет речь, но это время выражает идею длительного слушания. Вы будете постоянно слышать о войнах, военных слухах, а также народах и царствах, которые сражаются друг с другом. Другими словами, это постоянный признак, ежедневная реальность того исторического периода. Мы можем это легко проверить, если обратимся к книге Даниила. Давайте посмотрим на главу 11. Пророк переносит нас в будущий век. Даниил приводит нас во время, когда придет Мессия, чтобы установить свое царство. И как раз перед этим Даниил описывает войну, как минимум, намекая на нее. Посмотрите стих 40. «Под конец же времени». То есть это период кончины века. Даниил перемещает нас прямо туда, куда ведет наш Господь. «Под конец же времени сразится с ними царь Южный». Здесь говорится об Антихристе. И если вы изучаете пророчество Даниила, то обнаружите, что в конце времен Антихрист будет править великим царством, в основном состоящим из территории, которая когда-то принадлежала Древней Римской империи. То есть в некотором смысле это будет Объединенная Европа, царь Западной Конфедерации, правитель Возрожденной Римской империи, поглощающий Европу. И Даниил ясно дает это понять на протяжении всего своего пророчества. И вот Антихрист утвердился как великая сила. Мало того, что он воцарился в Европе, он также представляет угрозу для всего мира. И естественно, у него есть виды на Ближний Восток. Конечно же, Израиль, которому всегда угрожали его соседи, на Ближнем Востоке желает защитить себя и поэтому вступает с ним в союз. Даниила 9:27. Входя в завет с Антихристом, с Великой Западной Империей, которую он возглавляет. И в конце времен, когда Антихрист правит Европейской Конфедерацией, доминирует над этой частью мира, и, конечно же, западная культура настолько развита в технологическом плане и обладает огромной властью над остальным миром, и царь Южный агрессивно выступает против Антихриста. Возможно, речь идет о какой-то африканской армии, продвигающейся на север и претендуя на власть Антихриста. И затем говорится, что царь Северный, несомненно, Россия со всеми своими союзниками на Ближнем Востоке, также наступающими с колесницами всадниками множество кораблей, входит в ту землю и наводняют ее. Довольно интересно, что происходит. Вот идут Антихрист, царь Южный, царь Северный, и они собираются на Святой Земле, приходят в землю Израильскую. Она называется в стихе 41 «прекраснейшей землей», и многие области пострадают и спустятся от руки его, то есть от руки Антихриста, Эдом и Моав, и большая часть сынов Аамоновых, и прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская, и завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями Египта, народы Ливии и Эфиопляне последуют за ним. И вот Антихрист побеждает все эти великие державы. Я считаю, что он побеждает даже русских, а также царя Южного. Он одерживает великую славную победу. И затем в стихе 44 говорится: «Но слухи с востока и с севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих». И вот теперь он слышит, что против него восстали восточные армии. Но Антихрист одерживает колоссальную победу и над ними, устанавливает царские шатры между морями и славной святой горой. Антихрист возводит свой дворец прямо посреди Иерусалима, на горе Сион. Он утверждает себя как Бога, однако говорится, что он придет к своему концу, и никто не поможет ему. Я хочу, чтобы вы поняли, пророк Даниил видит кончину времен и говорит о мировой войне, колоссальном глобальном конфликте, в котором выступает вся сила западной коалиции в Европе, и, возможно, даже к этому могут быть каким-то образом причастны Соединенные Штаты, хотя в Писании об этом не говорится. Объединенная сила России – Великий Африканский Альянс, где и сейчас много волнений, настоящая точка кипения. Восток, коммунистический Китай, эти державы сходятся в Израиле для всеобщего уничтожения в конце времен. И так, говорит Даниил, нам нужно ожидать подобной великой войны. Посмотрите на книгу пророка Захарии, главу 14, где провидец видит те же события, и когда Захария смотрит на конец времени, в стихе 1 он говорит: «Вот наступает день Господень и разделяет награбленное у тебя среди тебя, и соберу все народы на войну против Иерусалима». Весь мир сойдется против Иерусалима в великой последней битве, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчестены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит город и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. Именно так Даниил заканчивает свое пророчество. Антихрист придет к своему концу, грядет всемирная война, приближающаяся к Иерусалиму, и Захарий указывает на это точно так же, как и другие тексты. И все это составляет целостную пророческую картину, а также прекрасно вписывается в слово нашего Господа. В конце книги пророка Агея, стихе 22 главы 2, написано: «И не спровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на них, и незринуты будут кони и всадники их одним мечом другого. В тот день, говорит Господь Саваоф, я возьму тебя, Зарававель, сын Салафиилев, раб мой, говорит Господь, и буду держать тебя как печать, ибо я избрал тебя, говорит Господь Саваоф». Как будто Зарававель явлен в своем потомке. В то последнее время, когда Бог посылает свою армию, чтобы уничтожить все войска мира, а затем воздвигает того, кто выходит из чресел Давида и Зарававеля, чтобы ему стать царем. И здесь речь идет определенно о Мессии. Вот какой великий конфликт назревает в конце времен. И мы уже сейчас можем видеть, как эти события начинают разворачиваться. Мир как пороховая бочка, готовая к тому, что кто-то поднесет к ней спичку. Мы живем в атмосфере постоянной угрозы ядерной войны, конфликтах, которые по всему миру, и это готовит почву для окончательного мирового конфликта. Теперь посмотрите на конец истории, описывающей в книге Откровения. Давайте откроем 6 главу. Эта книга предлагает нам войны и военные слухи, народ восстает на народ и царство на царство. Великие конфликты, которые будут по кончине века. Здесь открываются 7 печатей. Очень интересный и символичный образ. Когда в римском праве заверяли завещание или право собственности, его запечатывали 7 печатями, чтобы никто не мог нарушить его целостности. Запечатанные завещания – Божья воля для мира во Христе. И когда Агнец снимает одну печать за другой, он возвращает себе владение миром. Каждая печать открывает, какие грядут события. Возвращение в мир обратно Господу. Открывается вторая печать, стих 4. «И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дана власть взять мир с земли». Это ложный мир, установленный Антихристом. А взять с земли – это значит, люди начнут убивать друг друга. И так происходит война. И все человечество начинает уничтожать себя в массовой бойне. И когда он снял третью печать, стих 5, «Я услышал, как третье животное, или ангел говорила, иди, и я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей». И далее описывается, как всадник взвешивает зерно и другие продукты в условиях голода. Нехватка еды, чтобы прокормить всех, это результат войны. И затем мы подходим к четвертой печати. 8 стих описывает ее. «Я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, имя которому смерть, и ад следовал за ним, и дана была ему власть над четвертой частью земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Смерть четверти населения мира». Согласно современной статистике, 1 миллиард человек убиты в бойне, которая происходит во всем мире. Теперь перейдите к главе 9 книги Откровения, и увидите, что происходит в конце этой войны. Стих 13. «Шестой ангел вострубил, я услышал один голос от 4 рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говорившему 6 ангелу, имевшему трубу, освободи 4 ангелов, связанных при великой реке Ефрате, и освобождены были 4 ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить 3-ю часть людей. Приходят силы бесовские, чтобы уничтожить 1/3 населения, которое осталось после того, как уже погибла 1/4 человечества. И число конного войска было 2 тьмы тем, 200 миллионов, и я слышал число его». Иоанн описывает, что они пришли для того, чтобы умертвить. Стих 18. «От этих 3 язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла 1/3 часть людей, ибо сила коней заключалась во рту их и хвостах их, а хвосты их были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили», и так далее. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, и серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Даже после того, как 1/4 человечества погибло от ужасов войны, чтобы умертвить 1/3 часть людей, некоторые люди все еще не раскаиваются. Глава 13 рассказывает еще об одной интересной подробности той войны. Могущественная сила в этом конфликте – это не только демонические армии ада и сам сатана, но и антихрист – зверь. Стих 7. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и языком и племенем». стихе 10 Антихрист приходит и убивает верующих мечом. Итак, таков Антихрист в Ветхом Завете, каким его видит пророк Даниил. Одерживает триумф над Северной армией и побеждает Восточную армию и устанавливает свою власть по всему миру. Уверен, что вы поняли общую картину. Происходит непрерывное массовое убийство от войн конца времен. Когда все это заканчивается, все надежды человечества окончательно разрушены. Еще один отрывок, книга Откровения, 16.14. В стихах 13 Иоанн видит трех нечистых духов, это бесовские духи из ада, без сомнения обладающие огромной силой. Это высокопоставленные демоны. Они выходят из пасти зверя и из уст лжепророка. Это бесовские духи, творящие чудеса. Они выходят к царям земли и всего мира, чтобы собрать их на битву великого дня Бога Всемогущего. В стихе 16 говорится, что они собираются в место, называемое Армагеддон. И я верю, что эти бесовские силы собирают все армии мира, чтобы сойтись в Иерусалиме, разрушить его и не дать царю царей вернуться. И они зовут туда прийти готовые к битве, и происходит страшная война. И посреди этой битвы приходит Христос и уничтожает их всех. Итак, вы можете видеть, что книга Откровения, а также пророки Ветхого Завета подтверждают слова нашего Господа о том, что это будет время войны и военных слухов и восстания народов против друг друга. Теперь вернемся к Евангелию от Матфея, 24 главе. В стихе 6 снова говорится: «Услышите о войнах и военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, не стенайте, не паникуйте, потому что очень скоро придет царь». Вот что говорит Христос. Слово «не ужасайтесь» означает поднять вопль, встревожиться, потому что все этому надлежит произойти. Это необходимо, чтобы грех достиг своего последнего яростного пика, но и это еще не конец. Казалось бы, должно наступить окончание всему, но это не так. Должно произойти еще несколько событий, и они наступают с постоянно возрастающей частотой. Поэтому наш Господь говорит: «Нет, сейчас не время для царства, не время для окончательного суда, не пришло время для уничтожения нечестивых, не наступил период обновления Иерусалима и очищения храма. Это произойдет в будущем, во времени, когда придет обольщение, которого еще не знал мир, когда будет мировая война, которая еще доселе неизведанная». Третий признак, который указывает на начало предродовых болезней – опустошение. Сначала обольщение, потом войны, затем опустошение. Середина стиха 7. «И будут глады и землетрясения по местам». В тексте Матфея большинство надежных рукописей не включают слово «моры». Остановимся на этом подробнее. Итак, Матфей записывает слова Иисуса: «будут глады и землетрясения по местам». Помимо глобальных конфликтов и войн и лжемессий, и бедствий ошеломляющих масштабов, проклятая земля начнет разрушаться. Голод и землетрясение. Слово «лемой» и «сейсмос». От греческого слова «сейсмос» происходит сейсмограф. Это прибор для измерения землетрясений. Евангелист Марк утверждает, что это всего лишь начало родовых схваток. Глава 13, стих 8. А в Луке 21.11 добавляется слово «моры», и затем он говорит об ужасных явлениях и великих знамениях с неба. Итак, Матфей не включил все эти бедствия, но если мы сложим их вместе, то получим голод, моры, землетрясения, болезни, ужасные явления и великие знамения с неба, и все это будет указывать на кончину века. О каких морах идет речь? Слово «лемое» на греческом означает «болезни», «язвы». Ужасные явления происходят от корня «фобос». От него происходит слово «фобия» – «страх». Итак, в то время, когда весь мир начинает распадаться, придут язвы и болезни, землетрясения, голод, ужасные явления, страшные и неописуемые, а также знамения на небе. Вновь скажу, что в мире много раз случился голод, приходили болезни и ужасные явления, а также войны. Были даже времена, когда происходили необычные знамения на небе, но не было еще ничего подобного грядущему в конце времен. Обратите внимание, что говорится в конце стиха 7 «по местам». То есть эти события не будут происходить просто локально или редко, но наступят в широких масштабах во многих местах одновременно. В современном мире также происходят разные бедствия, но никогда в такой степени и в таком широком масштабе в истории человечества. Весь мир начинает саморазрушаться, когда грех выходит из-под контроля. Понимаете, Господь сдерживает грех. Он делает это в настоящее время. Он сдерживает грех ради защиты своего народа, для сохранения своей земли. Но когда он снимает это ограничение и уберет сдерживающую силу, и я верю, что это произойдет одновременно с восхищением церкви, которая будет забрана от земли, и поэтому нас не будет здесь, когда все это произойдет. Мы будем восхищены перед началом скорби. Мы уйдем, и затем наступает великая скорбь. Когда церковь уходит, и все искупленные исчезают с лица земли, как сказано во втором послании к Фессалоникийцам, будет взят удерживающий. Тогда весь мир начинает разрушаться. Сотворенная земля уже не сможет выдерживать зло людей, потому что все ограничения на зло будут сняты. Вселенная начинает распадаться, и мир будет разрушаться. В этот момент, как говорится в 9 главе книги Откровения, развернется ад. Сатана выпускает демонов. В этот момент, как говорится в 9 главе книги Откровения, разверзнется ад, заточенных там на протяжении веков, и они умножают бесовские силы. Бог допускает им творить знамения и чудеса, чтобы обманывать мир и обольщать умы людей. Грех свирепствует по всей земле. Далее, чтобы узнать о конце времен, снова прошу вас обратить внимание на книгу Откровения. Когда Иоанну открывается знамение концов времен, он видит все явления. Откровение 6.12. Когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. Глава 16.18. Когда семь ангелов выливают чаши, мы с вами переносимся в самое окончание, в самый конец скорби. Раздается голос с небес, и происходит гром, молния и еще одно великое землетрясение, которое буквально разбивает великий город на куски. Стих 20. «И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога». Опять землетрясение в самом конце. Но ранее происходит еще одно сильное землетрясение, которое было в 6 главе Откровения. Так что весь этот период будет характеризован страшными землетрясениями. В книге Откровения 11.13 мы немного ближе подходим к началу болезней. «И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих, и прочие объяты были страхом и воздавали славу Богу Небесному». Это происходит в городе Иерусалиме. Итак, Иисус сказал, что наступит век землетрясений, и действительно так и случится. Иисус также сказал, что это будет время голода. Давайте посмотрим Откровение 6.6. «И вот третья печать, которая открывается во время скорби. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, елей же и вина не повреждай». Не прикасайся к елею и вину, это великое богатство, просто выживай. Динарий – это дневной заработок, мера пшеницы – это около 1,5 литров. Вы работаете целый день и получаете только 1,5 литра зерна. Это голод и катастрофа. Вот почему в середине стиха 8 говорится: «Дана им власть над четвертью земли, умерщвлять мечом и голодом». В 8 главе книги Откровения играют трубы, и мы ближе подходим к концу времен. Град и огонь, смешанные с кровью, низвержены на землю. Треть деревьев сгорает, и вся зеленая трава уничтожена. Вот причины для голода. Растения, треть из которых уничтожена. Стих 9. Море превратилось в кровь, третья часть морских существ умирает. Уничтожена треть кораблей, останавливается транспортировка продуктов. Питающиеся от моря не смогут больше добывать себе пищу. Поражены третья часть рек и источников вод, то есть не будет пресной воды. Нет больше возможности использовать пресную воду для орошения и так далее. Многие будут умирать из-за недостатка воды. И затем говорится в стихе 12, что поражена третья часть солнца, луны и звезд. То есть изменится весь цикл дня, ночи и времен года. Не будет расти урожай и начнется всемирный хаос. Бог осуждает весь мир. Итак, голод и землетрясение. А что же насчет эпидемий или язв? Посмотрите на главу 16, и по мере продвижения к концу родовых болезней, вы видите, как изливаются чаши, которые, я считаю, происходят довольно быстро. Стих 2. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертания зверя и поклоняющихся образу его». Мир поразит какая-то ужасная болезнь, которая принесет за собой тяжелую язву, возможно, имеется в виду какая-то форма рака. «И тогда второй ангел вылил чашу свою в море, и она сделалась подобной крови мертвеца. И тогда поражена была треть часть моря». Теперь речь идет о море целиком. То же самое происходило при открытии печатей. Но тогда была поражена только треть моря. А теперь говорится, что все море целиком. Быстрое развитие событий. И затем стих 4. «Все реки и источники вод превращаются в кровь». Стих 8. «Солнце начинает жечь людей, палить их сильным зноем». И затем стих 10. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали язвы свои от страдания. Ужасные, невообразимые язвы. Но если этого недостаточно, то Лука пишет еще об ужасных и пугающих явлениях. Давайте вернемся к главе 6. Вы видите ужасные события: война, смерть, голод и бедствия. Небеса сворачиваются в свиток, сотрясается земля, ужасные, страшные явления. Затем вы подходите к главе 9. И, как я вам уже только что сказал, открывается бездонная пропасть. Оттуда вырываются бесы, демонические существа, и люди будут мучиться. В стихе 5 говорится, что их мучения будут подобны боли от укуса скорпиона. Стих 6. «И будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них». И руководителем этих бесов будет демон, имя которому на еврейском языке Авадон, по-гречески Аполлеон. Он означает «разрушитель», «сатана». Страшно, когда ад извергает все свои оставшиеся демонические силы. Затем вы переходите к стиху 13, тоже 9 главы, и там вы можете прочитать об ужасной смертоносной наступающей армии. Стих 12. «Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол с сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Не только бездна изрыгает всех своих демонов, но и сам сатана будет сброшен с небес. Он явится на землю и принесет с собой великое бедствие, которое только может выдумать его извращенный разум. Другое странное явление, описанное в главе 14, стихе 20. Это невообразимое событие. Это невообразимое событие. Кровь вытечет из точила до уст конских на протяжении 1600 стадий. То есть на протяжении более 200 миль узды кони будут волочиться в крови. 200 миль от самой северной до самой южной оконечности Израиля станут ареной кровавой бойни. Это невообразимое и невероятное событие. Далее вы читаете главу 16, стих 3. Когда же мы только что видели, море и пресные воды превращаются в кровь. Солнце сжигает людей, наступает тьма. Люди кусают свои языки от боли. Вы даже не можете себе представить боль пребывания в абсолютной тьме, слепоту и страх. А затем в стихе 13, 16 главы, из глубин ада выходят еще три злых духа, которые творят чудеса и собирают мир к сражению Армагеддон. А это просто немыслимое и ошеломляющее событие. Затем в стихе 18 происходят громы, молнии, землетрясения и все прочее. Разваливается вся земля. И в стихе 8 вы увидите, описывается греховная система человечества. И она также распадается. «Зато в один день придут на нее казни, смерти, плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее». Речь идет о всемирной экономической системе, называемой Вавилон. Остальная часть этой главы описывает ее опустошение. И еще одно событие, описанное Лукой. Будут землетрясения, голод, язвы, ужасные явления и события, и, наконец, знамения с неба. Мы уже отметили некоторые из них. Все небеса начнут рушиться. Давайте возвратимся к главе 6, 12 стиху. Происходит землетрясение, солнце становится тьмою. Это было предсказано пророком Иаилем во 2 главе. Затем повторяется Петром в его проповеди в книге Деяний во 2 главе. И после землетрясения солнце станет черным. Луна превратится в кровь, звезды небесные падут на землю. Вы можете себе это представить? Подобно тому, как смоковница роняет незрелые смоквы свои, когда ее потрясает сильный ветер, маленькие смоквы, которые только что созрели на смоковнице, и вот дует сильный восточный ветер, потрясает это дерево и сбрасывает его смоквы. Так будет, когда Бог потрясет небо, и все звезды упадут. Небо свернется подобно свитку, и вся гора и остров сдвинутся с места своего. Потрясающее явление. Глава 8, стих 12. «Поражены третья часть солнца, третья часть луны, третья часть звезд, третья часть их померкла, и день не светит, треть времени его, и ночь продлевается». Меняется весь календарь, дней, недель и даже времен года, сбивается время поливов, и все это изменяется. Когда наступает суд? И затем, когда излиты последние чаши, мы читаем, что сдвинулись все острова, не стало гор, и с неба падет град весом около 100 фунтов. Это немыслимо. И Господь говорит, все это только начало конца. Итак, все начинается с землетрясений, язв, знамений с неба, ужасных явлений, голода, и все это усиливается до невероятных масштабов ближе к концу. И все это лишь начало болезней. Вы спросите, поняли бы Иисуса иудеи? Да, они должны были все понять. Евреев учили, что до прихода Мессии будут родовые схватки. Очень знакомое понятие в их культуре. Великий еврейский ученый пишет, «В еврейских писаниях очень часто говорится о родовых муках Мессии». Конец цитаты. Поэтому, когда Христос сказал, что это начало болезней, они должны были его понять. Все эти события произойдут в последнее время и превзойдут всякое наше представление о них. Итак, наш Господь говорит, что последнее время будет отмечено обольщением, конфликтами и разрушением. И теперь четвертый признак – осквернение. И здесь мы переходим от мира к верующим. Мы прекращаем говорить о нечестивых и обращаемся к святым. Посмотрите на стих 9. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Произойдет осквернение. Это значит нечестиво относиться к святыне. Со святым народом Божьим будут обращаться нечестиво. Произойдет открытое и широкомасштабное преследование искупленных, то есть гонение. Никакие другие преследования верующих даже нельзя сравнить с гонением последнего времени. Поэтому Христос и говорит, что верующих будут предавать. Это слово часто используется для ареста. Матфей использует его таким образом несколько раз. В Матфея 4:12, когда Иисус услышал, что Иоанн брошен в темницу, он использует это слово «предан». И здесь речь идет об аресте. Христос говорит, что во время этого будут арестовывать истинных верующих. Святые будут претерпевать страдания и смерть. Поскольку верующие отождествляют себя с Господом Иисусом Христом, они заплатят за это ненавистью и враждебностью мира. В Марка 13:9 в параллельном отрывке говорится: «Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать судилище и бить в синагогах». В этом будут замешаны иудеи. В конце времени они будут участвовать в гонениях на верующих людей. Вы спросите, откуда же берутся верующие, если церковь восхищена? Когда церковь будет восхищена, Бог приводит в мир двух свидетелей, о которых говорится в книге Откровений в 11 главе, и они пойдут по всему миру, провозглашая истину. Их убьет мир, но они воскреснут из мертвых. И это очень убедительное чудо, что их узрит всякое око в мире. Вероятно, их смерть и воскресение будут транслировать, и они оказывают влияние, привлекая людей ко Христу. Вот как верующие придут к Спасителю в то время. Они будут гонимы не только мирскими людьми, но и преследуемы иудеями, поскольку написано, что будут предавать вас не только на смерть, но и вести в синагоги, чтобы подвергать избиениям. И, кстати, земля израильская сегодня буквально заполнена синагогами, так что это совсем не отдаленная перспектива. В то время многие восстанут против Господа и откажутся верить в Мессию. И, кстати, среди них будет немало израильтян, согласно книге пророка Иезекииля 20:38. Они будут судимы. Однако многие из язычников обратятся ко Христу, ровно как и иудеи. И, конечно, нечестивые евреи-язычники станут гнать истинно верующих. Время суровых гонений и мученичества. Я думаю об этом, вспоминая, как стоял на балконе отеля Тверии и смотрел вниз на синагогу, где проходило собрание в шаббат. И когда-нибудь в той синагоге, где сейчас собираются евреи, если они будут живы, произойдет раскол, который потрясет эту синагогу. Некоторые из них поверят в Мессию и обратятся ко Христу, а некоторые нет. И неверующие будут гнать святых и, возможно, даже лишат их жизни. Так что наступит время суровых гонений и мученичества для истинно верующих. Осквернение – позорное отношение к святым. Нечестивые будут вас убивать. Обратите внимание на стих 9. Убивать. Вас возненавидят не только иудеи, но и весь мир и все народы, поэтому вы не найдете убежище. Вам негде будет спрятаться и некуда бежать. Почему же они возненавидят вас? За имя мое. Вот в чем суть. Они ненавидят Христа. Мир презирает Господа. Нечестивые всегда ненавидели его и будут ненавидеть его в то время, особенно когда они находятся под влиянием Антихриста, противопоставляющего себя Христу. Верующих всегда ненавидели и убивали, но тогда это превзойдет всякие границы, и все это будет не похоже на все гонения прошлого, всемирное сквернение святых. И это произойдет во всех концах земли. На самом деле в Библии есть много подробностей про будущие гонения. Посмотрите на книгу Откровения, главу 6. Здесь мы снова смотрим грядущее на начало родовых схваток, стих 9. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником». Место искупления – это искупленные души, находящиеся под образом жертвенника. Это символ искупления. Души спасенных стоят как бы под покровом крови. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели». Святые убиты прямо во время скорби, и Иоанн в своем откровении увидел их там, и они восклицают громким голосом: «Доколе, Владыка Святой Истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. То есть Иоанн видит, как некоторые из мучеников восклицают «доколе», и Господь отвечает им, что гонения не прекратятся, пока не примут мученичество все, кому предначертано. В главе 7, стихе 9, Иоанну снова даровано откровение, и он видит великое множество людей, которые никто не мог пересчитать. Племена, колена, народы и языки, и они стоят перед престолом и перед Агнцем, облаченные в белые одежды и с пальмовыми ветвями в руках своих. И они взывают и говорят: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу». И апостол видит этих людей. И кто же они? Стих 14. Это те, которые пришли от великой скорби, и омыли одежды свои, и убелили одежды свои кровью Агнца. Как же они пришли от скорби? Это значит, что святые были замучены. Их убили ради имени Спасителя. Они были преданы Господу. В главе 11 убивают двух свидетелей. В 12 главе говорится, что дракон сатана ведет брань с остатком семени жены, то есть с верующими людьми. Вероятно, имеются в виду верующие евреи. И затем в главе 13 мы снова видим гонение. Стих 7. Ему дана власть убивать, и он ведет брань со святыми и побеждает их. Это совершают антихрист и лжепророк. Преследование верующих происходит в главе 17. Великая блудница – мать всем блудницам. Ложная религиозная система периода скорби, опьяненная кровью святых и мучеников Иисуса. И далее говорится, что нечестивые проливали кровь святых и пророков. Давайте вернемся к Евангелию от Матфея, 24 главе. Грядет осквернение искупленных, но послушайте очень внимательно. Пятый признак – это отступничество. Отступничество, обольщение, конфликты, разрушение – все это касается неверующего мира. Но затем Иисус переходит к разговору о верующих. И вначале Он говорит об осквернении, о гонении святых и убийстве. И в результате этого будет пятый признак – отступничество. Стих 10. «И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга». Трагическая история. Очень великое давление. Нечестивые истребляют верующих, и некоторые люди поверхностного отождествления себя с Иисусом Христом ведут себя подобно семени, упавшему в тернистую почву. Они на самом деле не имеют корня, но прирастают, и внешне все выглядят хорошо. Но когда поверхностные верующие понимают, что им придется заплатить цену ученичества, они возмущаются и соблазняются, потому что не готовы к последствиям, и поэтому они отворачиваются от Бога и не только отвергают Христа, но предают верующих гонителям святых. Они предают истинных верующих, называют их имена и адреса, рассказывают, где их можно найти и убить. Вы спросите, разве это истинно верующие? Конечно же нет. Если бы они были настоящими верующими, они бы продолжали следовать истине, верно? Если бы они были настоящими верующими, то отдали бы свою жизнь, они бы последовали бы дальше и послушали. Иоанн говорит об этом в своем первом послании, во второй главе. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. 1 Иоанна 2:19. Иисус говорит об этом в Евангелии от Иоанна 8:31. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». И наш Господь изложил принцип ученичества в Евангелии от Матфея, в 10 главе. Он говорит: «Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего». Стих 25. «Довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его, и для слуги, чтобы он был, как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его?» То есть, если люди сказали, что Иисус ишел от сатаны, то это скажут и о вас. «Но довольно для вас, чтобы вы были подобны ему. Истинный ученик готов страдать так, как страдает его учитель. Поэтому не бойтесь гонящих вас». И затем Господь говорит: «И так всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». Иисус также добавляет: «И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня. Говорящий: я не хочу брать крест, я не желаю умирать, я ухожу». Такой человек даже не достоин быть учеником. Такие люди не принадлежат Христу. Причастники Христовы пребывают в вере, принадлежащий Христу готов заплатить цену не из-за своего собственного характера, но потому что он истинно верующий, и Дух Святой дарует ему свою благодать, вот в чем суть. В послании Евреям 3:12 говорится: «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы не отступить от Бога живого». Когда человек отступает от Бога живого, он являет лукавое и неверное сердце. Поэтому Павел пишет Тимофею, что отвергающий Христа навлекает на себя отвержение Господа. И так эти люди внешне привязались к христианству, но когда усилились испытания, они ушли. Они оскорбились, будучи каменистой почвой, и соблазнились, потому что не желали платить цену. Они подобны ученикам, которые сказали: «Мы последуем за тобой, как только уладим свои дела». А Иисус отвечал: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Подобные люди жаждут безопасности, но они не останавливаются на этом. Они предают друг друга. И это трагедия. Вот что произойдет в то время. Чудесно искупленные и благочестивые люди будут преданы соблазняющимся и не желающим платить цену. Они станут доносчиками и выдадут верующих, чтобы гонители убили их. Евангелист Марк пишет об этом в главе 13, стихе 12. «Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. Предательство будет происходить и внутри семьи, среди родных, когда люди под давлением необходимости отдать свою жизнь за Христа отступят и затем выдадут своих собственных родителей или родственников. Евангелие от Луки 21:16. «Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят». Страшное предательство. А некоторые люди отступят, потому что цена слишком высока. Стих 11. «Многие лжепророки восстанут и прельстят многих. Некоторые отступают, потому что не желают платить цену, а некоторые по другой причине – из-за обольщения. Поэтому отступничество в то время будет двояким. Появится много лжепророков». То же самое говорится в стихе 24, не так ли? Эти лжепророки будут учить сатанинскому, дьявольскому и адскому заблуждению. Теперь послушайте очень внимательно. Если сатана действует во всем мире, а он прежде всего маскируется под ангела света, то при кончине века будет царить не только явное зло, но и всякие ложные религии. И чтобы в этом удостовериться, достаточно прочитать 17 главу книги Откровения. В ней описывается невероятно нечестивая, мерзкая и ужасная религиозная система, которая называется Великой Блудницей, матерью всех блудниц. Это ложная религия. Если церковь названа невеста, то здесь мы видим блудницу, и поэтому будет процветать религиозное обольщение. Сатана будет делать все возможное, чтобы увлечь многих. Итак, внешне причастные ко Христу, возможно, кажутся заинтересованными, но будут обольщены и отступят от Бога, поскольку культы и лжерелигии, поскольку разные нечестивые люди оказывают большое влияние на мир. И, кстати, в Откровении 9.21 написано про чародейство. Это слово звучит как фармакея, оно означает наркотики. Возможно, наркотические вещества станут элементом этого религиозного обмана, и многие примут начертания зверя. Они будут поклоняться жалкому образу зверя. Таково обольщение. Теперь я хочу увидеть еще одну истину, и оно просто ошеломляет. Стих 12. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Некоторые предадут веру, потому что не желают заплатить цену и умереть. Некоторые отступят, потому что обмануты, а иные отступят, потому что выбирают беззаконие». Это слово означает, что люди нарушают закон Божий. Безумный грех настолько будет обильным, что обольстит стремящихся к Богу. Это можно увидеть и в настоящее время. Мы все являемся этому свидетелями. Сегодня я узнал о девушке, которая пришла в нашу церковь и работала в нашем молодежном отделе. Потом она впала в грех и отошла от Бога. Но в конце времени зло будет настолько сильное, больше, чем сегодня, что мерзости и непотребства и нечестие будут править во всем мире. Разврат будет публичен по всему лицу земли, понимаете? И подобное отвратительное зло обольстит многих людей, и в них охладеет любовь, потому что умножится беззаконие и будет всемирное распространение зла. Апостол Павел писал Тимофею об этих последних днях и объяснял все. Второе послание Тимофею 3:2. «Ибо люди будут самолюбивы, серебролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невозрождены, жестоки, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». Глобальное несчастье, всемирный порок, повсеместная жестокость, безудержное нечестие, и все это приближается. Не так ли? Я имею в виду, что все перечисленное уже не кажется нам таким далеким, каким было еще 20 лет назад. Поверхностная привязанность ко Христу постепенно охладевает. Людей увлекает любовь ко злу, привязанность к нечестию. И затем в стихе 13 написано: «Претерпевший же до конца спасется». Кто же сможет спастись? Они не отступят, не так ли? Они не уйдут, даже если цена слишком высока. Они не отрекутся из-за обольщения. Так кто же эти претерпевшие до конца? Они и есть спасенные. Они будут избавлены от зла. Некоторые умрут, а некоторые останутся в живых. Но все они будут избавлены. Терпение всегда является признаком спасенного. Стойкость всегда указывает на истинную веру. Эти люди претерпят все до конца. В Евангелии от Матфея 10:22 Иисус сказал: «И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». В этом утверждении Иисус говорит о претерпевшем до конца своей жизни, стойком в испытаниях, чем Он и доказывает, что спасен. Он будет избавлен в этой жизни во славу небес. В будущем претерпевшие названы побеждающими, так сказано в книге Откровения 2:10. Они и есть спасенные, какими бы сильными ни были гонения и какую бы цену ни пришлось заплатить. Какое прекрасное обетование! В Луки 21:19 написано: «Терпением вашим «Спасайте души ваши». Прекрасная истина. Претерпевший всю силу Божию и его благодатью в конце концов победит. Стойкая вера – это вера спасенных, вера искупленных. Итак, в конце времени произойдет ужасное отступничество, страшное предательство, когда отождествляющие себя с церковью внезапно отрекутся от веры. Если бы все это обрушилось на нас прямо сейчас, мы бы узнали, кто эти отступники. Мы бы узнали тех, кого могут переманить лжепророки. Мы бы распознали любящих свое беззаконие больше, чем Бога. И все стало бы ясно. Так и произойдет тогда в будущем. Только претерпевшие до конца спасутся. Мы видим их в 7 главе книги Откровения, пришедших от великой скорби в белых одеждах. Мы видим этих людей в 19 главе Откровения, когда возвращается Христос, и они грядут с Ним в белых одеждах. Они претерпели до конца. Им дарована одежда праведности. И последняя истина. Провозглашение. Прежде чем придет Господь, это должно произойти. Это последние родовые муки. Евангелие Царства будет проповедано по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Перед самым концом будет всемирное провозглашение. Несмотря на преследование, отступничество, лжепророков, несмотря на ад, изрыгающий демонов по всей земле, вопреки этому ужасному, жуткому, невообразимому беспорядку и охладевших верующих, вопреки правлению царствования Антихриста, вопреки попыткам сатаны бороться против Христа, вопреки войнам, голоду, землетрясениям, знамениям на небесах, Евангелие Царства будет проповедано по всему миру для свидетельства всем народам. Вы спросите, как же это произойдет? Давайте посмотрим Откровение 14.6. Это будет перед последними стремительными родовыми схватками и наступлением Царства, перед самым концом. «Я увидел другого ангела, летящего посредине неба», — говорит Иоанн. «И он имел вечное Евангелие, чтобы проповедовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Вот исполнение сказанного Евангелия от Матфея 24.14. Речь не идет о проповеди Евангелия Царства по всему миру в настоящее время. Грядет ангел с великой, сверхъестественной, чудесной и окончательной евангелизацией мира, и это произойдет прямо перед судом. Вот почему ангел провозглашает: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо настал час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». И вслед приходит другой ангел и говорит: «Пал, пал Вавилон». Другими словами, человеческий век подходит к концу. Вам лучше примириться с Богом. Таково великое действие, которое осуществляют славные ангелы на небесах, перед тем, как разразится суд. Бог всегда проповедовал, что Он судит грех и вознаграждает праведность, и эти ангелы призовут мир ко Спасителю, и тогда наступит конец. Но не раньше, чем сказал об этом наш Господь. Итак, таковы эти болезни и родовые схватки. Но это только начало. Кто-то спросит, как мы узнаем, когда начнутся эти болезни. Это станет темой нашего исследования стихов с 15 по 28. Не торопитесь. Давайте склонимся в молитве. Отец, мы прекрасно провели это вечернее время и все благодарны Тебе. Благодарим Тебя за нашу любовь к Тебе и Твоему Слову. Ты позволил нам уделить много больше времени, чтобы мы изучали эту великую истину. Благодарим Тебя за наше общение вокруг Твоего Слова. Когда мы видим эти события и читаем слова апостола Петра, какими должно быть святой жизни и благочестие вам? Как же должна быть чиста наша жизнь, когда мы познаем Тебя? Мы должны призывать людей ко спасению до того, как наступит тот день или прежде, чем мы будем взяты с земли. Мы благодарим Тебя, Господь, что можем с нетерпением ждать того дня, когда Иисус придет, чтобы установить свое царство. Этот славный день непременно настанет, но пока у нас остается много дел, чтобы нам выйти в мир и привести еще многих к Царю. Мы будем всегда жить в свете Твоего скорого возвращения, и если эти события кажутся такими близкими, нам надлежит быть восхищенными еще до того, как они начнутся. И мы говорим Тебе вместе с Иоанном: «И гряди, Господи Иисусе». Научи собирать все сокровища там, где моль и ржа не истребляют, и воры не могут подкопать или украсть. И направь наши привязанности к горнему, а не к земному. Мы ожидаем Дня Христова возвращения с благодарностью и отчасти с печалью для тех, кто не знает Спасителя. Мы молимся во имя Его. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах, Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.